Падение ржавого лейтенанта. Алисе было страшно. Алисе было жалко старика. Но еще Алисе очень хотелось пить и есть. Она сжалась в углу ямы и закрыла глаза. И сейчас же увидела большой, больше ее, бокал с лимонадом. Лимонад переливался через край, и шипучие брызги его прыгали по камням. Алиса открыла глаза, чтобы отогнать наваждение. В яме было совсем темно, и только в неровном четырехугольнике неба горели звезды. Алисе пришла в голову мысль, что в сумке, о которой она совсем позабыла, может заваляться что-нибудь съестное. Или даже тюбик сельтерской. Это, конечно, была чепуха, и Алиса понимала, что это чепуха, но все-таки она расстегнула сумку и, замерев от возможности удачи, тихонько сунула туда руку. Но ничего не произошло. В сумке лежали аппарат Мейлофон, носовой платок и клясер с сменными марками, и еще несколько ракушек и камешков, найденных на берегу. С горя Алиса положила один из них в рот и стала сосать. Но пить все равно хотелось. «Робот!» — позвала Алиса. «Робот, я хочу пить!» Никто не отозвался. «Может, закричать громко? Так громко, чтобы все эти роботы испугались и забегали?» Но Алиса не решилась. Она видела, как погиб старик, и понимала, что роботы могут убить и ее, если подумают, что она выдаст своим криком их убежище. А может, на островке и вообще нет воды? Роботам ведь она не нужна. Пить хотелось так, что горело во рту, и голова казалась большой игулкой. Алиса встала и обошла свою тюрьму, ощупывая стены руками. С одной стороны стена была покатой, и Алиса попробовала выкарабкаться. Но утыканная камешками земля не удержала ее, и Алиса соскользнула вниз. Алиса испугалась, что роботы могут услышать, как она барахтается в яме. Она прислушалась. Вроде бы все тихо. Но ведь роботы не спят. Один из них мог притаиться у ямы, и когда Алиса вылезет, он ударит ее. Постойте, ведь есть же Мейлофон! Алиса достала его из сумки и вставила в ухо наушник. В аппарате что-то очень тихо потрескивало. Но ни мыслей, ни голосов не было слышно. Алиса покрутила колесико Мейлофона, посылая его волны в разные стороны, но так ничего и не услышала. Значит, вблизи роботов нет. Алиса выплюнула камешек и сделала еще одну попытку выкарабкаться из ямы. Она уминала ногами ступеньки в откосе и, прижимаясь животом к склону, медленно ползла вверх. Было темно. Камешки и песчинки скатывались вниз, ноги скользили, и приходилось замирать, распластавшись, чтобы удержать равновесие. Путешествие наверх казалось Алисе бесконечным, и она уже начала думать, что никогда не выберется из этой ямы. Как вдруг руки ее, протянутые вверх, вместо стены встретили пустоту. Алиса выползла на поверхность островка и минуты две лежала, отдыхая и слушая, не идет ли кто-нибудь. Тихо. Теперь надо решить, в какой стороне может быть вода, если она есть на островке. Алиса решила, что если вода здесь есть, то она должна в конце концов стекать с острова в море, и поэтому лучше всего обойти остров вокруг. Она спустилась на четвереньках к морю и присела за камнем. Взошла луна, и море было разрезано лунным светом на две половинки. Лунная дорожка убегала к далекому берегу и упиралась в черную полосу гор. Среди гор мерцали разноцветные огоньки домов и палаточных лагерей. В одном месте на берегу горел костер, и белый столбик дыма от него был ясно виден на черном теле горы. «Поздно спать не ложатся», — подумала Алиса, не догадываясь, что костер горит в лагере туристов, потому что на костре висит котелок с черным кофе. Группы, возвращающиеся с поисков Алисы, пьют этот кофе, чтобы не заснуть. С неба протянулась к кромке воды полоска прожектора с невидимого в темноте флайера. Лучик ощупывал бухточки. Это тоже искали Алису. А горстка огоньков напротив островка означала вовсе не освещенный домик и не карнавальное шествие. Киношники и спасатели обшаривали берег бухточки, где были обнаружены полчаса назад следы роботов. Алисе захотелось нырнуть в воду и поплыть к далеким огонькам, но она понимала, что утонет. Она очень устала и ослабела без воды и пищи, переволновалась, и руки двигались еле-еле, не слушались. И даже коленки дрожали. Только Алиса решилась продолжить свое путешествие в поисках воды, как неподалеку раздались тяжелые редкие шаги. Один из роботов медленно спускался к морю. На мгновение его силуэт заслонил лунную дорожку, и Алиса узнала по фуражке шефа робота. Он подошел к воде и остановился, с хрустом подняв железные руки и скрестив их на груди. Теперь Алисе никак нельзя было вылезать из-за камня. Робот бы обязательно услышал ее. А шеф все не уходил. Он стоял на берегу, смотрел на огоньки далекого берега и, наверное, думал. Может, стоит узнать его мысли? Алиса тихонько достала наушник из сумки, повернула колесико на мелофоне, пока не настроилась на мысли робота. И вот они уже ясно слышны. Робот думал медленно и со скрипом. «Десант. Надо высадить десант затемно. Они не ждут нападения. Они лягут спать. Захватим оружие. Где же подкрепления? Нет подкреплений. Нет связи с центром. Завтра будет связь. На острове в крепости оставим охранение. Пленные будут работать. Человека маленького надо убрать и в воду, чтобы следов не осталось. В воду. Всегда надо концы в воду. Крым, плацдарм. Послезавтра на Москву. Я лейтенант, сказал вдруг робот вслух. Я произвожу себя в лейтенанты. Завтра произведу себя в майоры.
И снова мысли.
Мы освободим всех пленных роботов, и армия моя несокрушима. Пора поднимать по тревоге. Нет, сначала сам уберу маленького человека. Он слишком много знает.
Робот перестал думать, опустил руки, ударив со звоном ладонями по бокам, и пошел наверх, к тюрьме, из которой Алиса так недавно выбралась. Алиса поняла, что теперь не до воды, надо спрятаться, пока ее не нашли. Она выскочила из-за камня и побежала вдоль берега, ища надежное укрытие. Но островок был гол, и обыскать его можно было в 2 минуты. Меж камней темнело углубление. Алиса нырнула туда и замерла. Обеспокоенные роботы так топали по островку, что началось небольшое землетрясение. Вот шаги робота все ближе и ближе. Топ! Топ! Остановились у Алисиного убежища. Неужели она плохо спряталась? Яркий свет ударил в глаза. Робот зажег фару на полную мощность и шарил ее лучом по камням.
«Здесь!» — крикнул он. «Человек есть здесь!»
Железная рука протянулась к Алисе, и она попыталась увернуться от нее, прижимаясь к стенке. Рука прошла в сантиметре от Алисиного лица и ударилась протянутыми вперед пальцами о камень. Алиса воспользовалась секундной заминкой и, оцарапав плечо о ржавую ногу, выбежала на берег. И тут же ей в лицо ударил свет прожектора другого робота. Ее заметили. Алиса металась по берегу, увертываясь от протянутых рук, от камней, которые кидали в нее. Правда, не очень метко, железные солдаты, но кольцо сдвигалось.
«Бери живой!» — крикнул лейтенант-робот над самым ее ухом.
И Алиса скорее почувствовала, чем увидела руку, тянущуюся к ее голове. Деваться было некуда. И в этот момент между железной рукой и Алисой появилась другая рука, блестящая, белая, тонкая рука пластикового робота.
«Беги!» — сказал он. «Беги прямо! Мы задержим!»
Алиса послушалась его, и в тот же момент прожектор, светивший ей в лицо, погас. Это второй пластиковый робот бросился наперерез солдату и разбил прожектор. Алиса ударилась носом о что-то твердое, пробежала несколько шагов и остановилась перевести дух и оглядеться. Она стояла на берегу, у самой воды. Сзади, освещенные луной, шевелились угловатые фигуры, и можно было различить пластиковых роботов. Они были пониже ростом, потоньше, чем солдаты, но двигались куда быстрее и проворнее. Железные роботы молотили пластиковых по головам и плечам, но внешняя хрупкость пластика совсем не означала, что он был податливее солдатской брони. Из толпы роботов вырвался лейтенант и побежал за Алисой. Видно, он не выпускал ее из виду. Пластиковый робот, заметив его рывок, высоко подпрыгнул и упал ему под ноги. Лейтенант споткнулся и с грохотом покатился по камням. Из воды, метрах в 20 от берега, Черным углом торчал нос полузатопленной баржи, на которой роботы приплыли на остров. «Вот где можно спрятаться!» Алиса вошла в воду, подняв высоко над головой сумку с мейлофоном, и как только вода достигла груди, поплыла, подгребая одной рукой и стараясь не производить никакого шума. Сумка оказалась тяжелой, и очень хотелось бросить ее в воду, но Алиса знала, что мейлофон – ценный аппарат, и надо его обязательно сберечь. Плавала Алиса неплохо, и даже сейчас, усталая и избитая, добралась до черного носа минуты за три, перебралась через борт и уселась на угол рубки, уходящей в воду. На берегу шум боя утихал. Железные роботы доламывали своих пластиковых противников. Все-таки их было как-никак 10 штук, и они были специально приспособлены для того, чтобы убивать. Пластиковые же роботы хорошо умели готовить пищу и носить вещи. Как только бой кончился, беготня железных роботов возобновилась. Они обнаружили, что пленница исчезла, и снова затопали по острову, разыскивая ее. Вот один подбежал к самому берегу, напротив баржи, и осветил фарой песок, чтобы разыскать следы. Алисе было холодно, и хотелось попрыгать, чтобы согреться, а приходилось сидеть и не двигаться. Стрекотание флайера послышалось почти над головой. Флайер зажег прожектор и рыскал им по острову. Роботы замерли и замолчали. Луч скользнул по берегу, по барже, но Алиса не посмела пошевелиться и привлечь внимание летчика к себе. Вдруг тогда роботы догадаются, что она прячется так близко от них и заберутся на баржу раньше, чем придет помощь. Теперь Алиса не сомневалась, что флайер был послан ее друзьями. Ее разыскивают и обязательно найдут. Но сейчас важнее было другое. Надо предупредить людей на берегу, что роботы собираются вот-вот начать наступление. А ведь люди там, туристы и отдыхающие, даже не подозревают, что роботы могут нападать на людей. И роботы застанут их врасплох и могут кого-нибудь убить или ранить. Жалко, что не удалось найти, где у них спрятана лодка. Хотя лодку они, как сказал шеф, охраняют. «Придется, видно, плыть к берегу», — решила Алиса. «Может быть, я не утону, и тогда успею раньше, чем роботы. Только надо это сделать незаметно, подождать, пока они не прекратят поиски». Флайер улетел, и роботы, включив прожекторы, шарили лучами по воде, думая, наверное, что Алиса попыталась уплыть с острова и не успела отплыть далеко.
«Человек мог спрятаться на барже», — сказал вдруг явственно скрипучий голос на берегу. «Но мы теряем время, пора в поход. Сначала убьем человека, проверьте баржу».
Шаги робота удалились по берегу. Алиса поняла, что больше ждать нельзя. Она спрятала сумку с мейлофоном в углубление на палубе баржи, надеясь, что роботы в спешке не найдут аппарата. Потом она спустила ноги за борт, повисла на руках и, оторвавшись от борта, сразу ушла вглубь. Вынырнула и поплыла к берегу. Алиса еще не успела высохнуть, на ветру было холодно, и вода поэтому показалась ей в первый момент теплой, как будто ее специально нагрели. Алиса плыла, и ей казалось, что вот-вот должен раздаться сзади крик. «Вот она!» Луч прожектора должен догнать ее. И когда луч прожектора в самом деле настиг ее и, поймав в круг света мокрые светлые волосы, поплыл рядом с ней, она даже не удивилась и не очень испугалась. Она просто поплыла быстрее, хоть и понимала, или, по крайней мере, должна была понимать, что так ей долго не продержаться.
«Вот она!» — догнал ее голос шефа-робота. «Оружие к бою!»
Алиса не оборачивалась, но и без этого она чувствовала, как роботы натягивают большие луки. «Взззз!» — пролетела сбоку стрела. Вторая шлепнулась в воду далеко впереди. Алиса почувствовала, что устает. «Еще немного», — говорила она себе. «Совсем немного, берег близко». Но она обманывала себя. До берега было еще очень далеко.
«Спускайте лодку», — приказал шеф-робот. «Жаль, нет у меня моего верного пистолета. Я бью из него без промаха на 1000 метров.
Алиса даже удивилась, как хорошо она слышала слова робота. Хоть сердце ее стучало так громко, что казалось, молоточки бьют по вискам.
«Заводи!» — догонял ее неумолимый голос. «Пошли!»
«Все погибло», — поняла Алиса. И ей стало очень жалко себя, потому что теперь она никогда не полетит в Париж на праздники, и никогда не придет снова в школу, и никогда не прокатится на дорожке, которая идет туда, куда ты захочешь. Вода стала вдруг ненадежной и зябкой, как воздух, и перестала держать ее, а затягивала вглубь, и руки отказывались загребать, и ноги повисли, как неживые, и тоже потянули вниз. И Алиса подумала, что все равно ни Герман, ни папа никогда не узнают, что с ней случилось. Она увидела, запрокинув голову в последний раз, звезды, и в этот момент что-то твердое легонько ударило ее снизу и вынесло на поверхность. Алиса попыталась вырваться, не понимая еще, что с ней случилось. Но упругая поверхность, вынесшая Алису, не поддавалась и продолжала нести Алису вперед, к горам. Если бы не было так темно, Алиса сразу бы догадалась, что ее подхватили дельфины. Но она так устала и плохо понимала, в чем дело, что прошло, наверное, с полминуты, прежде чем до нее дошло, что она уже не плывет сама, а несется к берегу на своеобразном корабле, на спинах двух сомкнувшихся бок к боку дельфинов. Спинные плавники их были стенками люльки, и протянутые вперед руки Алисы лежали на их выпуклых лбах. Алиса не смела приподняться и посмотреть, что происходит сзади. А вдруг дельфины расплывутся, и она упадет снова в воду? А ведь она отлично знала, что в воде ей не продержаться и минуты. Ноги и руки были ватными. Сзади послышалось легкое стрекотание лодочного мотора. Значит, роботы продолжали преследовать ее.
«Скорее!» – прошептала Алиса дельфинам. «Нам надо как можно скорее успеть к берегу, а то они начнут убивать людей!»
«Хорошо», — сказал вдруг один из дельфинов. Он говорил с трудом, еле выговаривая человеческие слова. «Не бойся, мы скоро...»
«А все думают, что вы не умеете говорить», — обрадовалась Алиса.
«Мы учимся», — сказал дельфин.
Полоса света догнала дельфинов и осветила их блестящие спины и Алису, лежащую меж плавников.
«Вперед! Скорее!» — кричал шеф-робот. «Они не уйдут!»
Дельфины поплыли еще быстрее, но все-таки Алиса чувствовала, что берег приближается медленней, хоть чуть-чуть, но медленней, чем лодка с роботами. Прожектор с лодки уже не отпускал дельфинов и уверенно следовал за ними, когда они пытались поворачивать, чтобы выйти из круга света. Рядом в воду вонзилась тяжелая стрела. Роботы обстреливали дельфинов.
«Очень плохие», — сказал дельфин и фыркнул. «Плохие люди, таких не знаем».
«Это не люди», — сказала Алиса. «Это сумасшедшие роботы. Они хотят убивать всех людей. Их надо остановить и предупредить людей, а то они могут такого натворить».
«Роботы», — сказал дельфин. «Машины. Машины делают люди».
«Это, наверное, старые машины, и они попали в воду и сломались. Скорее!»
Лодка уже была совсем близко. И Алиса, оглянувшись, увидела, что нос лодки и белые бурунчики по его сторонам ясно видны на фоне черной воды.
«Они нас догонят», — сказала Алиса.
Это было уже совсем страшно.
Дельфин хрюкнул громко и сердито. Рядом Алиса скорее почувствовала, чем увидела, показались над водой спины других дельфинов. Один из них повернулся и пошел навстречу лодке.
«Смотри! Смотри!» — крикнул шеф-робот. «Торпеда! Стреляй!»
Белая стрела, видно издалека, просвистела и вонзилась в дельфина. Все это происходило очень близко. Она навсегда запомнила эту сцену. Неверные метущиеся лучи прожекторов, черные спины дельфинов, бурунчики, пена и короткий крик умирающего дельфина. Алиса посмотрела вперед. Метнувшийся луч прожектора высветил скалу впереди, и она поняла, что берег уже близко, совсем близко. Но добраться до него дельфины не успеют.
«Каждому по ордену!» — кричал шеф-робот. «Живой или мертвой!»
И вдруг дельфины, которые везли Алису, резко вильнули в сторону, и на какое-то мгновение лодка оказалась сбоку, совсем рядом, и Алиса совершенно явственно увидела, как остальные дельфины, она не знала, сколько их, может 10, может 20, темной массой ударили лодку в борт. Лодка резко накренилась, черпнула бортом воды. Роботы бросились к другому борту, чтобы удержать равновесие, но это только ускорило гибель их корабля. Лодка опрокинулась, и лишь секунду или две шефу-роботу удалось удержаться на поверхности, цепляясь за ускользающий борт. Остальные роботы пошли ко дну, как железные кувалды. Да, впрочем, так оно и было. Они же были железными.
Шеф проскрипел отчаянно.
«Я фаталист! В конце кон...»
Волны от лодки разбежались в разные стороны, и только дно ее виднелось из воды, как будто среди черных дельфинов затесался белый, в несколько раз больше ростом, чем остальные. В следующую секунду дельфины развернулись и, как ни в чем не бывало, подплыли к берегу. Подплыли лихо и грациозно, и как бы шутя выгнули у полосы песка свои черные спины и подбросили Алису в воздух. Она шлепнулась на песок и хотела засмеяться, но заплакала и никак не могла остановиться. Дельфины крутились у берега, выпрыгивали из воды, фыркали, а Алиса ревела в четыре ручья. И тут наступила тишина. Такая тишина, какой давно не было. Небо над морем начало бледнеть. Майская ночь коротка. Лодка куда-то делась, видно, унесло ее прибрежным течением или увлекли с собой дельфины. И ветерок, поднявшись к утру, был таким тихим и ласковым, что только чуть ворошил Алисины волосы. И если бы не нудная боль в исцарапанных ногах и руках, не смертельная усталость и возвратившаяся в тишине жажда, могло бы показаться, что вся ночь только приснилась Алисе. Алиса вздохнула и поднялась. Подниматься не хотелось, но надо было возвращаться в лагерь киношников. Они ведь, наверное, с ума посходили от беспокойства. Алиса поплелась в гору, чтобы сверху посмотреть, в какой стороне палатки. Здесь, на полпути к лагерю, ее и встретили спасатели специального отряда водослужбы. Они собирались с рассветом начать прочесывать морское дно. Днем, выспавшись, вся обклеенная пластырем и обмазанная лечебной мазью, Алиса вместе с киношниками отправилась на остров. Катер отчаливал из бухты, на берег которой уже были вытащены и лежали в ряд колодами утонувшие роботы. Рядом с одним из них валялся Лук. Любопытные, собравшиеся со всего побережья, окружили стеной железные трупы. Жужжали стереокамерами и громко удивлялись. Алиса спряталась за спину Германа, чтобы ее не узнали и не начали задавать глупые вопросы. Еще на рассвете ее фотографировали для утренней газеты, и весь Крым уже знал кое-что о ее приключениях. Берта, примчавшаяся из Москвы на метро, была одета в фиолетовый парик и живое платье из венерианских водорослей, которое меняло цвет и рисунок каждую минуту. Берта семенила рядом с Алисой и допрашивала ее с таким пристрастием, что Герману приходилось вежливо оттеснять ее. Остров был пустынен, и ветер гудел в развалинах. На ящике в резиденции ржавого лейтенанта валялись большие ножницы и жесть, из которой он вырезал награды. В углу, кучей деталей и одежды, лежало то, что еще вчера было стариком-кинороботом. Алиса показала журналистам и Герману яму, в которой она сидела. На одной из стенок ее той, что была по Кате остальных, сохранились выемки, ступеньки, по которым Алиса выбралась на свободу. На обратном пути заехали на полузатопленную баржу и взяли оттуда сумку с мейлофоном. Остров уменьшался и уменьшался, уплывая в море. Катер подходил к берегу. Приключение окончилось. Совсем недалеко от берега катер догнали дельфины. Они плыли некоторое время рядом, резвясь и ныряя, как простые неразумные рыбы. Потом дельфины повернули к морю, а один отстал, повернулся к катеру и сказал тонким голосом: «Хорошо, Алиса!» «До свидания! Спасибо!» — крикнула ему Алиса. А Берта сначала не поверила собственным ушам, а когда поверила, упала в обморок.